Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» рада новой встрече с вами. Откроет этот час нашего вещания, как всегда в это время, уже 406-й выпуск авторской передачи председателя Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». И сегодня она обратилась к теме приемных детей. Кому достанутся так называемые «ничьи дети». Подробнее об этом сразу после анонса программы. А затем ее продолжит журналист Людмила Кириллова. Она напомнит нам, что весной этого года, по-моему, так очень скромно, было отмечено 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова и 80-летие со дня его кончины. Любовь к земному отечеству пронизывает все творчество Рахманинова, и не случайно на Западе его музыка ассоциируется с Россией. Подробнее об этом примерно через полчаса.
Двери, двери, премудростью вон мемом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Наша жизнь, как всегда, богата на события. 11 июля закон о цифровом рубле был принят сразу во втором и третьем чтении. Решение о слушаниях было принято накануне. В общем, классика. непопулярные законы стремительно протаскиваются в июле или под Новый год. Но вообще-то в целом прискорбно. Нигерия бунтует, Швейцария созывает референдум. В Америке ряд штатов принимают законы о запрете цифровой валюты и даже упоминания о ней. И только Россия радостно бежит впереди всех, впереди всего мира в западню. И это уже наша новая реальность. Но если нам не все равно, то рук не опускаем. Есть еще пассивное сопротивление. Система работает только если к ней подключились все без исключения. Ну а вот если мы подольше будем пользоваться хотя бы наличными, то сможем ее, ну, по крайней мере, затормозить. Обсудим еще одну серьезную тему, которая у всех на слуху. Но мне бы хотелось, чтобы вы понимали, почему она возникла. Итак, 26 июня в Екатеринбурге появилась новость, что пропал 6-летний Далер. Его опекунша Вероника Наумова рассказала СМИ, что он, ну, почти что шизофреник, чуть не убил сестру, общается с воображаемым другом Костей, который мог убедить его убежать из квартиры. Ребенка искали всем миром 3 дня, а потом обнаружили его тело в гараже, арендованном опекуншей. Он умер еще в декабре, а в гараж его в сумке тогда же отнесла сама опекунша. И как раз на днях она договорилась с подругой, что та вывезет из ее гаража на своей газели мусор, потому что там, наверное, сдохла крыса, это цитата, и там нечем дышать. Позднее опекунша заявила следственным органам, что Далер просто упал в ванны, когда его мыла 13-летняя сестра, и умер. Она испугалась и спрятала его. Но девочка на допросе рассказала, что она раньше обманула всех по просьбе опекунши, которую Далер сильно раздражал, но просто отказаться от него та не могла, чтобы у нее не забрали и сестру Далера. Потому что сестра Далера, она помогала за детьми следить. Поэтому опекунша сама рассказывала о его так называемых психических отклонениях и детей заставляла говорить то же самое, чтобы его забрали в психиатрическую лечебницу. Вероника Наумова требовала девочке писать жалобы о том, что мальчик душил ее и пытался убить. Она жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника, могла держать его под очень горячей или под очень холодной водой и закрывала ему рот, чтобы он не кричал. А в тот роковой вечер, по словам сестры, Далер без разрешения съел виноград. Вероника в ярости сильно избила его большим железным рожком для обуви, бросила без помощи до утра, а утром отправила девочку мыть брата, в ванну он сполз по стенке, выгнулся, потерял сознание и вскоре умер. Опекунша не вызвала скорую, уговорила девочку молчать, чтобы ее не отдали обратно плохую семью. И, как мы знаем, уже вот финал был такой. А вот бывший воспитанник Вероники Даниил Егольников, который сбежал от нее 1,5 года назад, рассказал, что все это время Вероника обращалась с мальчиком жестоко, постоянно срывалась на него. Он ее раздражал, он ей не нравился. И она била Далера, в том числе электрошокером, запирала в подвале, прошу вас обратить внимание на эту деталь, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать. Первое время Далер воровал продукты из холодильника, потому что раньше не доедал. И она его так наказывала. По словам детей, она буквально сводила его с ума, избивала и заставляла есть фекалии и рвотные массы на камеру. Даниил уверяет, что мальчик все послушно делал. Он был очень запуган и во всем ослушался опекуншу. На вопрос, почему никто из семьи не жаловался, Даниил ответил, ее все боялись. Проститься с Далером пришли 1000 людей. Ну вот, давайте мы с вами рассмотрим вообще, что за всем этим стоит. Потому что для меня важно не пересказать ужасы этой трагедии, а рассказать о том, почему это происходит, почему это возможно, почему у нас такие явления вдруг становятся нашей реальностью. Вероника Наумова, учительница географии, 3 родных ребенка, 3 приемных. Раньше жила, работала в Новосибирской области. При работе в буфете попалась на недостаче. Но на суд не явилась, просто уехала в Екатеринбург, начала там новую жизнь. С 2016 года приставы пытаются взыскать с нее долг в 160 тысяч рублей. При этом она активно ведет соцсети, публикует посты, посвященные мужу, детям, их достижениям и праздникам. 3 декабря 2022 года она опубликовала пост, посвященный детям, взятым под опеку. «Любим с папой вас», орфография автора. И это было в тот самый день, когда Далер погиб. В марте 2023 года в свой день рождения Вероника написала пост со множеством смайликов и сердечек. «Дети, спасибо вам за то, что вы есть. Люблю вас безумно, вы смысл моей жизни. Среди прикрепленных фото есть и фотография с Долером, который уже почти 4 месяца был мертв. Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Ей предъявили обвинение по статьям об убийстве малолетнего, истязании ребенка и мошенничестве при получении выплат. Ну, поскольку она полгода получала пособие на уже убитого, умершего, несуществующего ребенка. Эта трагедия напомнила мне историю семьи по фамилии Дель, если вы такую помните. В 2017 году они очень много писали, говорили, это был такой шум, как говорится, на весь мир. В семье проживали 13 детей, 8 приемных, 4 усыновленных, 1 кровный ребенок. И после событий органы опеки изъяли 10 детей. Тогда на теле 6-летнего мальчика, который пошел в детский сад, обнаружили синяки, провели расследование. Выяснилось, что ударил папа за то, что он ночью съел кусок хлеба. И вот это вот и есть то самое общее, что объединяет эти две семьи. Это жестокое наказание ребенка, что он взял без спроса еду. И оказывается, что это объединение, это сходство, это неспроста. Именно такой подход к детям укладывается в схему американской программы терапии привязанности, attachment-терапии, и рекомендуется в книгах, которые входят в списки, распространяемые в школах приемных родителей ШКР, которые все опекуны и усыновители должны пройти. Ну вот, например, на сайте Горобзора можете найти, это Уфа, Башкирия, на сайте школы приемных родителей список 5 лучших книг для будущих приемных родителей. Спецпроект «Школа приемных родителей» действует с 2018 года. Списки обновляются. Там сказано, что подобрали для вас нужные и важные книги, которые помогут вам рассмотреть вопросы родительства совершенно по другим углом. Одна из этих лучших 5 книг – это книга за авторством Нэнси Томас под названием «Когда любви недостаточно». И аннотация авторов сайта следующая. Руководство по воспитанию детей-сирот с реактивным нарушением привязанности. Автор этой книги – приемная мама с почти 30-летним стажем, под крылом которой были реабилитированы многие дети-сироты с непростым прошлым. Очень интересный живой рассказ от первого лица, отличная иллюстрация, как на практике работают теоретические принципы, изложенные в более академических изданиях. В 2013 году в России с помощью российских благотворителей активизировали заграничные программы по воспитанию приемных детей – и среди них как раз Нэнси Томас и ее attachment-терапия АТ. Согласно концепции attachment-терапии, большинство сирот, попадающих в приемные семьи или к усыновителям из детских учреждений, как правило, страдает, это цитата, «реактивные нарушения привязанности». Синдромы реактивного нарушения привязанности, attachment-терапия авторы изобрели сами. Доказатели медицинской психологии и детской психиатрии они вообще неизвестны. В качестве лечения авторы используют крайне жестокие, изуверские методы, приводящие к устрашению, унижению, подавлению, изоляции, недостаточному питанию, даже голоданию детей, причинением сильных физических и психических страданий и тому подобное. Одна из психотехник, это холдинг-терапия, предполагает длительное до нескольких часов сжатие или, как они называют, удерживание тела ребенка воспитателями, что должно приводить, по их мнению, к катарсису, изменению сознания, это все в кавычках, и возникновению ребенка привязанности к воспитателю. И есть еще ребёфинг, лжемедицинский метод, который привел в 2000 году к гибели приемного ребенка. Ребенок был удушен терапевтом, после чего был законодательно запрещен в некоторых штатах. Все эти способы, методы, технологии, психотехники, так называемые, это все выражение авторов, все они преследуют цель довести ребенка до чувства бессильной ярости и гнева, которые потом должны перейти в покорность перед воспитателем. Это как при дрессировке собак. И это становится понятно, когда узнаешь, что Нэнси Томас занималась разведением собак, дог-грумер. То есть она по своему профилю заводчик собак. У нее нет ни педагогического, ни какого-либо иного гуманитарного образования. И пропагандируемые ею методы так называемой психотерапии приемных детей, основанные на изоляции ребенка, его унижении и лишении общения. Она претендует на лечение всех и всяческих синдромов, включая биполярные расстройства. Сами понимаете, полярное расстройство – это шизофрения. И вот грумер собак, она претендует на то, что она знает, как это лечить. А также она претендует на лечение одержимости дьяволом, которая, по ее мнению, нередко присутствует у приемных детей. По сути, ряд психотехник, так называемых это в кавычки, аттачмент-терапии весьма напоминает методы промывки мозгов в нью-эйджерских тоталитарных сектах. И, собственно говоря, так все в них и устроено. В Америке ведущие специалисты США в области детской психологии и психиатрии создали правозащитную организацию под названием «Защитники детей, подвергнутых терапии». Вот так это даже выглядит. И специально для борьбы с распространением антинаучных методов. У них на сайте говорится, что аттачмент-терапия, это цитата, «сегодня представляет самую опасную форму мошенничества в нашей стране». Каким образом внушение страха, голод, боль, унижение, искаженная картина реального мира, изоляция друзей и семьи, угрозы и тому подобное могут привести к привязанности, вере, любви и сделать ребенка счастливым? Мы должны знать, что это ведет к смерти, предупреждают защитники детей. На их сайте приведен список 49 известных жертв этой «дикой альтернативной» в кавычках психотерапии, загубленных своими родителями, адептами аттачмент-терапии, в 1990-2011 годах. И еще больше детей получили тяжелейшие психические и духовные травмы, не говоря уже о физических страданиях, в результате такого, так называемого, альтернативного воспитания. И если вы помните, не так давно ведь был скандал с усыновлением русских приемных детей в США, которые погибали там и находили их избитыми, изрезанными, оголодавшими, задохнувшимся в машинах, где их запирали для того, чтобы они пришли в себя. И вот эта гибель большинства русских детей, русских приемных детей в США, связана именно с тем, что их родители были приверженцами этой концепции. Среди замученных до смерти детей одно из резонансных – дело русского мальчика Вани Скоробогатова, который был усыновлен вместе со своей сестрой-близнецом Дашей американской семьей в 2003 году. Семья обращалась к детскому психологу, практикующему метод аттачмент-терапии, и многие случаи гибели усыновленных русских детей в США по целому ряду признаков – это характерные садистские методы воспитания, физические издевательства, лишение пищи и питья, помещение детей в клетки и другое – недвусмысленно указывает на то, что их приемные родители следовали технологиям аттачмент-терапии, хотя родители могли этого и не сообщать. На самом деле у нас просто не хватит времени рассказать о всех чудовищных методах, которыми пользуются адепты этого учения. По-другому это не назовешь, потому что оно действительно напоминает некий духовный культ. В других случаях было прямо установлено, что приемные родители загубленных детей из России обращались за рекомендациями в консультативные центры психотерапевтов, практикующих аттачмент-терапию. Кстати, дети, прошедшие через АТ, в Америке называются «выжившие». И мы видим, что эта лжетеория пустила свои корни в России и собирает кровавую жатву. И с ней, все эти годы, собственно говоря, с ней или с ее там, теориями, с ее книгами благополучно взаимодействуют органы опеки, школы приемных родителей, семейно-ориентированные НКО, такие социальные НКО. В 2011 году в Екатеринбурге под эгидой Свердловской региональной общественной организации «Истенок», занимающейся профилактикой социального сиротства, был проведен обучающий семинар для приемных родителей под руководством Нэнси Томас. Приглашались как приемные родители, так и работники детских учреждений. Вот вам, пожалуйста, когда в 2011 году были посеяны зубы дракона. Вот сейчас мы видим, как приемные родители обращаются с детьми, которых они берут под свою опеку. И помимо фонда «Истенок» с деятелями терапии привязанности, берем это в кавычки, работают и другие некоммерческие фонды в России. Например, книга Нэнси Томас «Когда любви недостаточно» была издана на русском языке в 2012 году при содействии фонда «Волонтеров в помощь детям-сиротам». Представитель еще одной НКО Ольга Митерева, у которой в ее аккаунте стоит лозунг «За профессионализацию семейного устройства», тогда же, в те же годы, радуется на своем аккаунте «Завтра за первым тиражом Нэнси Томас». И первый тираж книги «Нэнси Томас. Когда любви недостаточно» 800 штук уже готов, пишет она. Планирую передать весь тираж в Центр социальной помощи, школы приемных родителей и органы опеки города Москвы. Поэтому пришлось так много печатать. А вот вам, пожалуйста, истоки истории семьи Дель, которые тоже самое проходили через эти технологии, через эти идеи. Просто у нас сейчас не хватит времени все это рассказывать, все детали и суть этой чудовищной системы. Но, тем не менее, несколько цитат из Нэнси Томас я вам, конечно, приведу, для того, чтобы понимали вообще, что за этим стоит. Итак, из лекций и курсов Нэнси Томас о приемных детях с придуманными диагнозами. Вот те, которые придумают сторонники оттачивания терапии. Итак, цитата. «Большинство из них работают на дьявола и молятся дьяволу». Напоминаю, это о детях, которых берут под опеку. Далее. «О педагогическом успехе этой так называемой технологии». Цитата. «Ребенок стал говорить с моим колорадским акцентом. Ее жесты стали, как у меня. Мы связались крепко». То есть дрессура сработала. Далее. «Некоторые рекомендуемые методы терапии». Тоже из нее цитата. «Бывает, ребенок совсем выходит из контроля, тогда мы садимся на ребенка. Я раньше это проделала с собаками, и это намного опаснее с их клыками и когтями, чем с ребенком. Я беру хорошую книгу и читаю ее, пока сижу на ребенке». Ну, Нэнси Томас, дама такая несубтильная, достаточно крупная, может быть, около 100 килограмм. Представишь, что она сидит на маленьком ребенке. Действительно, те, кто уцелеет после этого, они могут называться выжившими. И еще несколько цитат из ее книги. Итак, цитата. «Если вы зовете ребенка, он должен обязательно подойти и выслушать вас, глядя в глаза. Ребенок может поупражняться в этом, например, за 15-20 минут до предвкушаемого выезда в гости к другу или на футбольный матч. Объявите ребенку, что начинается упражнение под кодовым названием «Призыв». Потом устройтесь поудобнее и попросите ребенка выйти в свою комнату и ждать там. Когда ребенок выйдет, ласково позовите его обратно, и как только он появится перед вами, поздравьте его со счастливым возвращением. Затем снова отправьте его в комнату, а когда вы позовете его в следующий раз, он должен не просто подойти, а еще посмотреть вам в глаза и весело и почтительно сказать: «Мама, я тут». Во время разговора с вами ребенок должен смотреть вам в глаза, неважно, слушает он вас или отвечает. Если это правило кажется вашему ребенку слишком трудным, вот прекрасная возможность потренироваться. Например, каждый раз, когда ребенок отводит взгляд, делайте паузу, не возобновляйте разговор, пока он снова не посмотрит на вас. Или, чтобы улучшить кровообращение и помочь ребенку удерживать зрительный фокус, предложите ему отжаться или попрыгать на месте, но не более 10 раз. Физическая активность улучшает снабжение мозга кислородом. И далее. Очень важно. Сначала ребенка надо научить просить разрешения на любое действие. А именно, пойти в туалет, попить воды. Буквально на все. Последовательность, просьба, удовлетворение играет огромную роль в формировании привязанности и зарождении у ребенка совести. Вот совершенно не вижу причинно-следственной связи. Поэтому требуйте от ребенка просить у вас разрешения на все. Как бы утомительно это ни было, результат окупит потраченные усилия. Важно, какую позу вы принимаете при разговоре с ребенком. Родитель кажется более внушительным, когда стоит, а ребенок смотрит на него снизу вверх. Не стоит опускаться на уровень ребенка. Это цитаты. Ну и также Нэнси рекомендует для наказания запирать детей в погребе, кладовке, салоне машины, подвале, не кормить, не упускать в туалет, а испачканное при этом белье стирать самому в холодной воде с уксусом. Ну, когда любви недостаточно, так называется книга. То есть нет любви, но речь идет о том, что любовь появится. Ну, конечно, не появится. Конечно, не появится. Мы понимаем, что при всем внешнем, ну, кажущемся благополучии, у нас сейчас нет таких громких историй по изъятию детей из семьи, нет такого конвейера. Итак, друзья, мы видим, что ситуация с взятием детей под опеку, с опекой над теми, кто нуждается в защите, помощи, кто уже настрадался в своей пока еще короткой жизни, она не так радужна, как нам хотелось бы, не так благостна, хотя очень много усилий государства мы видим, это происходит. Но это то, что касается материальной стороны, да, то, что касается какого-то физического благополучия. А вот то, что касается душевного благополучия, морального благополучия, то, что касается любви, то, что касается принятия, здесь, в общем-то, ситуация может показывать нам неожиданные сюрпризы. И нужно это увидеть, и нужно понять причины. Какие факторы предопределяют нездоровую ситуацию в теме семейного устройства детей? Первое. Получение материальных благ за вот это семейное обустройство. Для уже травмированного ребенка отношение к нему как средство получения материальных ценностей – это разрушительно. Главной определяющей причиной усыновления или опеки всегда должна быть любовь. Но, тем не менее, деньги тоже нужны. Но когда они становятся главным мерилом того, почему я беру этого ребенка в свою семью, как вот было в семье Дель, И как мы видим, происходит здесь, почему девочка должна была молчать, Вероника заставляла молчать, потому что если сестру убитого Далира заберут из семьи, как это происходит на практике, то опекунша лишится денег, которые поступают на нее. В Екатеринбурге размер ежемесячного денежного содержания на каждого ребенка, воспитывающегося в приемной семье, составляет 12 023 рубля в месяц. В Москве этот показатель выше. Семья Дельна усыновленных детей получала свыше 520 тысяч рублей в месяц, потому что есть еще надбавки на детей-инвалидов. И, кстати, вот у Вероники в Екатеринбурге тоже там были дети с проблемами. Мы не знаем, инвалиды или не инвалиды, это пока еще не очень ясно. Но, тем не менее, материальные факторы тут являются, наверное, определяющим. А есть еще один фактор. По российскому законодательству, если к приемной семье 10 лет никаких претензий нет, ей выдается жилье за счет муниципальных средств. Ну вот вам, пожалуйста, еще одна заинтересованность, еще один мотив. Социальная реклама усыновления сирот, она тоже играет некую такую роль, но не очень позитивную, к сожалению. В последнее время больше вредит, нежели помогает. Число усыновлений после роликов не увеличивается, а отмен усыновлений вырастает, потому что спонтанные усыновления. Посмотрел ролик, стало жалко ребенка, глаза которого увидел на экране. Внутреннего позыва не было для этого. Но вот это импульсивное решение усыновить ребенка потом оборачивается проблемами. Оно не может, импульсивное решение не может лечь в основу благополучной семьи. Также бездетные родители, которые берут ребенка, движимые завышенными ожиданиями, такой идеализированный образ того малыша, которого мы возьмем, малыш оказывается другим, малыш уже что-то привнес из своей семьи, в которой он был. Это тоже является такой причиной отмены усыновления, таких трагедий для ребенка. Есть еще и такая причина, как ребенок замещения. Это у родителей, которые пережили утрату своего собственного ребенка, и они хотят как бы заместить этого ребенка тем, которого они возьмут вместо него, и они, конечно, подсознательно, неосознанно пытаются его встроить в идеализированный образ потерянного родного ребенка. Ну, еще есть такой момент, что в погоне за материальными преимуществами опеки, усыновления превышаются правила, превышаются нормы, так называемые. Вот существуют внятные рекомендации Министерства образования, отвечающего за вопросы опеки. Разрешается брать не больше 8 детей, включая кровных, усыновленных, приемных. То есть в семье должно быть не больше 8 детей, потому что больше – это уже проблема. Уже трудно совершенно справиться родителям в такой семье. Но мы помним, что в семье Дель было совершенно другое количество детей. Есть еще один такой момент в законе об иностранном агенте, в списке организаций, которые могут получить этот статус. Есть исключения. В этот список не входят просемейные некоммерческие организации, которые зачастую и становятся агентами изменения наших ценностей и являются инструментом доступа к сиротам. Вот этот момент, это очень важно, это нужно менять, потому что, как мы знаем, сейчас многие социально ориентированные НКО, так они называются, которые профессионально, в кавычках профессионально, потому что речь идет не об уровне работы, речь идет о том, что они сделали это своей профессией, занимаются семейным обустройством детей, занимаются как бы помощью неблагополучным семьям. Почему как бы? Потому что некоторые из них все-таки по-прежнему продвигают так называемые ювенальные технологии, взгляды такие на то, что в семью надо вмешиваться, семью надо заниматься извне, семью нужно контролировать. И если что, необходимо забирать детей и устраивать их в другую семью. То есть создавать фостерные семьи, замещающие семьи, семьи для передержки детей. Это то, что мы все время критиковали, будем критиковать, потому что дети – это не вещи. И их брать, передерживать – это вообще крах всей жизни, когда ребенок меняет свое окружение, когда он меняет свою среду, и его временно помещают в следующую, потом в следующую, потом в следующую. И в зависимости от того, насколько там понравится или не понравится, будет удобен или неудобен этим профессиональным опекунам. В общем, это проблема. Это проблема большая, и трагедия, с которой мы начали сегодняшний разговор, она высветила очень много проблем в этой сфере, которые и сделали возможным появление такой чудовищной истории. Этим надо заниматься, надо вычищать авгиевые конюшни, нужно вносить закон об иностранном агенте поправки, нужно заниматься теми НКО, которые работают на западные гранты, которые продвигают те идеи, на которые деньги Запад дает, и это нужно видеть. И почему эти организации вдруг выведены из этого списка, этим тоже нужно заниматься, об этом тоже нужно задуматься. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья любовь Отечества» и в нашей группе ВКонтакте с таким же названием. Я вновь приглашаю вас в каждодневные 22 часа молитвы иконе Божьей Матери Державной и молитвы по соглашению. И, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи», я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает журналист Людмила Кириллова.
Более 30 лет жизни Сергея Васильевича Рахманинова были связаны с Москвой. Это были годы становления и расцвета его музыкального дарования. Он блестяще окончил Московскую консерваторию, работал в русской частной опере Саввы Ивановича Мамонтова, где родилась его дружба с Федором Ивановичем Шаляпиным, и где он познакомился с Михаилом Врубелем, Виктором Васнецовым, Валентином Серовым. Связи, которые возникли в Москве, продолжались и в годы эмиграции. Там он встречался с Федором Ивановичем Шаляпиным, Михаилом Чеховым, художником Константином Сомовым и выезжающими на гастроли артистами Московского художественного театра. В 1933 году Сергею Васильевичу Рахманинову исполнилось 60 лет. 7 мая в Париже, в зале очага русской музыки на Токио-авеню, он был встречен шумной овацией публики. Звучали приветствия от культурных обществ, правительственных особ, официальных лиц, от Ивана Бунина, Дмитрия Мережковского, Александра Гречининова, а также всемирно известных музыкантов Жоржа Энеску, Маргариты Лонг, Мариса Равеля и Жака Тибо. Оглашено было и приветствие от русской колонии, живущей на Западе. В нем говорилось: «Весь мир знает вашу музыку. В ней вы даете самые глубокие и самые роскошные и богатые выражения русского национального духа. Оттого так необыкновенно истово, значительно созданное вами. Вы пронесли Россию и Москву через весь мир. Во всем у вас Россия, вплоть до колоколов и высот Всенощной. Но покоряя этот мир, Америку, как и Европу, вплоть до глухих уголков Африки, вы не забыли Родины. О, как легко для человека вашей славы отойти сейчас от России и от всего русского! Но вы этого не сделали. Наоборот, все, что имеет отношение к России, ваше. Все русское безраздельно владеет Рахманиновым. Поэтому и является он перед лицом мира печальником о всех русских. Поэтому с особенным чувством направляют сегодня к нему свои сердца глубоко тронутые и благодарные русские». И вот чего еще желаем мы и вам, и себе: услышать однажды в Москве всенощную Рахманинова в присутствии автора. Подписали адрес среди многих Александр Глазунов, Константин Коровин, Николай Метнер и Надежда Плевицкая. 60-летие Сергея Васильевича Рахманинова было отмечено и в Москве. Константин Игумнов исполнил впервые его 4-й концерт. Это был триумф. Об этом сообщил в письме Сергею Васильевичу Николай Семенович Голованов, который тоже в сезон 60-летнего юбилея Рахманинова выступил с несколькими симфоническими концертами в Большом театре. Надо отдать должное гражданскому мужеству тех, кто в Москве помнил о Рахманинове, ценил его творчество, исполнял его музыку, несмотря на грозные политические обвинения и окрики. О жизни в Советской России Сергей Васильевич был информирован достаточно хорошо. Он старался быть предельно скупым, сдержанным в своих оценках, но за событиями на родине следил. Его волновали судьбы друзей, родных, близких, музыкантов. Он старался по возможности помочь им, разделял не только их душевные тревоги, но и материальные заботы. О том, что происходит в Москве, композитор знал и по радиосообщениям, и по зарубежной прессе, а также из бесед с советскими людьми и переписки с ними. Впрочем, встречи становились все более редкими, а переписка все лаконичнее, суше, а часто и прекращалась вовсе. Уговорить вернуться на родину Рахманинова, Шаляпина, Михаила Чехова было поручено хорошо знавшему их Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко, который в 30-х годах прошлого века выехал за границу, как можно предположить, с весьма широкими полномочиями. Посулы и обещания раздавались артистам щедро. Вот что говорил сам Рахманинов. «Трижды меня звали в Россию, сулили всяческие блага, но не могу. Тяжело там дышать. А запрет на мои вещи «они», слово «они» в кавычках, все-таки сняли, и за это спасибо. Но «они» — это не Россия, не Родина. «Они» — это исполнители режимных идеологических директив. Между тем, концертная деятельность Рахманинова в мире проходила исключительно успешно. Он пишет в декабре 1929 года: «Я эстрадный человек, то есть люблю эстраду, и в противоположность многим артистам не вяну от эстрады, а крепну, и способен от одного только звука рояля на новые, неожиданные для себя самого выдумки и открытия». А спустя 8 лет с удивлением делится своими настроениями с одним из русских пианистов. Странно жизнь сотворена. Теперь, когда стал стар, устал, болею, перемогаюсь, от концертов отбою нет. Люди, близкие Рахманинову, постепенно уходили из жизни. «Вот уже 8 дней, как умер Федя», сообщал композитор в письме 20 апреля 1938 года. Ходил к нему в Париже 2 раза в день. В последний раз, как и раньше бывало, мне удалось его немного развлечь. И он, как раз перед моим уходом, стал рассказывать, что после выздоровления он хочет написать еще одну книгу для артистов, темой которой будет сценическое искусство. Говорил он, конечно, очень-очень медленно, задыхаясь. Сердце едва работало. Я дал ему кончить и сказал, что у меня есть тоже планы, что как только кончу свои выступления, и я напишу книгу, темой которой будет Шаляпин. Он подарил меня улыбкой и погладил мою руку. На этом мы расстались навсегда. Шаляпинская эпоха окончилась. Никогда такого не видели и не увидим.
Как нежно наклонясь ко мне пустынной тишине, часы ночные проводила, как часто милым лепетанием, упоительным лапзанием задумчивость мою в минуту разогнать. я помню снег полный страсти, шептала мне она тогда: люблю тебя в твоей власти. Твоя, Олег, он навсегда. И все тогда я забывал, когда речам ее внимал, и как безумный целовал ее чарующие очи, гость чудных прядь темнее ночи пустой Земфиры. Она вся негой страстью полна, прильнув ко мне, в глаза глядела и что Земфира не верна. Земфира не верна. Моя Земфира, о, холодец.
Середины 1930-х годов из Советской России почти никто к Рахманинову не приезжал. Железный занавес смыкался все плотнее. Общение композитора все чаще ограничивалось семьей и обитателями так называемой русской колонии. «Гнет лег на мои плечи», — признавался Рахманинов журналисту в 30-х годах. «Он тяжелее, чем что-либо другое. Это чувство не было мне знакомо в молодости. У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть землю, где я родился, где я боролся и перенес все огорчения юности, и где я даже добился успеха. Уехав из России, я потерял желание сочинять», — размышлял композитор в 1934 году. «Лишившись родины, я потерял самого себя». Уже в начале 50-х годов прошлого века критик в Нью-Йоркской «Новой русской газете» вспоминал о Рахманинове. Он потерял состояние во время русской катастрофы, но очень быстро восстал и стал еще богаче, и получил уже мировую славу. Но отчего во всем его облике сдержанного молчаливого человека, даже в чертах его лица, в этих глубоких и выразительных морщинах, придававших его физиономии нечто римское и монгольское одновременно, чувствовалась всегда какая-то глубокая, заглушенная трагедия. Биографы Рахманинова часто подчеркивали то обстоятельство, что, покинув Россию, Рахманинов, мол, создал мало новых произведений, и объясняли это тяжелой ностальгией. Но это лишь часть правды. Другая ее доля заключена в огромной концертной работе Рахманинова. Он выступал интерпретатором, пропагандистом и хранителем русской музыки и находил в этом огромное удовлетворение, ибо ощущал таким образом свое единство с русской культурой. Родина для него не была понятием идеологическим, государственным. Рахманинов ощущал Россию как этническую, культурную, духовную целостность и себя самого неотъемлемой ее части. Поэтому на концертной эстраде он выступал как полномочный ее представитель, а публика воспринимала его индивидуальный художественный мир как ярчайшее выражение русской национальной художественной культуры. Память о Москве, о России Сергей Васильевич Рахманинов обретал в среде соотечественников, а также в общении с теми, кто, бывая на его родине, сумел увидеть ее неповторимые черты. Так, дружескими узами были отмечены отношения Рахманинова с Робертом Штерлем. Поездки в Москву произвели на Штерля столь сильное впечатление, что в дальнейшем в своей живописи и графике он постоянно обращался к московским сюжетам и с особым удовольствием дарил свои картины Рахманинову. «Вы не могли доставить мне большей радости, чем подарить мне вашу работу – зарисовку Московского Кремля», – писал Рахманинов Штерлю, приехав на гастроли в Дрезден. Спустя некоторое время композитор благодарил художника за новый подарок. «Вашу картину я получил. Право не знаю, как мне вас за это благодарить. Обе картины ваши я возьму с собой в Нью-Йорк, повешу их в своей комнате. Буду на них смотреть и думать о моей родине с надеждой, а о вас с величайшей благодарностью». Одна из подаренных художником картин запечатлела вид из окна квартиры Рахманинова, где часто бывал сам Штерль. Сегодня здесь, на доме номер 5 по Страстному бульвару, установлена мемориальная доска, а залу бывшего Московского синодального училища присвоено название Рахманиновского. Можно сказать, что творчество Сергея Васильевича Рахманинова и память о нем стали чертой облика Москвы, ее духовной, если можно так сказать, достопримечательностью. Все-таки Сергей Васильевич олицетворял собой художественный гений великой русской культуры, ее духовность, ее драматизм, ее многозвучность. И, конечно, величие.
Мы благодарим журналиста Людмилу Кириллову за эту программу, напомнившую нам имя и творчество великого нашего соотечественника Сергея Васильевича Рахманинова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, мы признательны вам за благодарные отклики о передаче с участием Аллы Рябцевой, которая читала свои стихи, вошедшие в ее стихотворный сборник «Кто мы?». И многие из вас спрашивали о том, где и как можно эту книгу купить или заказать. Так вот, издала ее Алла под своей девичьей фамилией. Книжку «Кто мы?» Аллы Михалевской можно заказать через Озон, Литрес. Надо в любом поисковике забить «Алла Михалевская», «Кто мы?» и выбирать. Можно купить в бумажном или электронном виде. И последний вариант, как всегда, немного дешевле.